Станция 2-2. 2. Где было безмолвие? Где слух, чтобы ощутить его? Нет, не было ни безмолвия, ни звука, а ничего, кроме нерушимого вечного дыхания, движения, не знающего себя, б. А. Мысль, что вещи могут перестать существовать и все же быть, является основной восточной психологии. В этом очевидном противоречии терминов заключается факт природы, постичь который умом гораздо важнее, нежели обсуждать слова. Близкий пример подобного парадокса дается химической комбинацией. Вопрос, перестают ли существовать водород и кислород, когда они соединяются, чтобы образовать воду, является спорным и по сейчас. Некоторые возражают, что раз они вновь выявляются после разложения воды, то они должны находиться в ней все время. Другие оспаривают, говоря, что раз они в действительности превращаются в нечто совершенно иное, то на это время они должны перестать существовать как таковые, но ни одна сторона не в состоянии составить себе хотя бы самое слабое понятие об истинном состоянии того, что стало чем-то иным и все же осталось самим собой. Существование кислорода и водорода в виде воды может быть названо состоянием небытия, являющимся более реальным бытием, нежели их существование в виде газов, и может слабо символизировать состояние Вселенной, когда она погружается в сон или перестает существовать во время ночей Брамы, чтобы пробудиться или вновь проявиться, когда заря новой Манватары вызовет ее к тому, что мы называем существованием. Б. Дыхание единого существования – выражение, употребляемое архаическим эзотеризмом лишь в приложении к духовному аспекту космогонии. В иных случаях оно заменено на материальном плане его эквивалентом – движением. Единый вечный элемент или вместилище, содержащее элемент, есть пространство, вне измерений, во всех смыслах, сосуществующими с которым является бесконечная продолжительность, изначальная, следовательно, нерушимая материя, и движение, абсолютное, непрекращающееся движение, являющееся дыханием единого элемента. Это дыхание, как это видно, никогда не может прекратиться, даже во время вечности и пролай. Но дыхание единого существования, однако, не относится к единой, беспричинной причине или всебытийности в противоположении ко всесущему, который есть Брама или Вселенная. Брама – четвероликий бог, который после поднятия земли из вод закончил творение, рассматривается, как это ясно указано, лишь как причина, способствующая, но не как идеальная причина. Пока что ни один из востоковедов не понял вполне истинного смысла стихов в Пуранах, трактующих о творении. В них Брама является причиной сил, которые должны быть рождены последовательно для трудотворения. Например, в переводе «Вишну Пураны» Вильсон 1.4, ту часть, где говорится «и от него происходят силы, которые должны быть сотворены после того, как они стали реальной причиной», может быть, было бы правильнее передать так. «И от этого происходят силы, которые будут создавать, ибо они становятся реальной причиной на материальном плане. За исключением этой единой, беспричинной, идеальной причины, не существует другой, к которой Вселенная может быть отнесена, достойнейшая из подвижников, через мощь этого, то есть через мощь этой причины. Каждая сотворенная вещь выявляется в силу присущей или же свойственной ей природы». Для познания самое себя или самопознания нужно, чтобы сознание и распознавание были бы осознаны. Обе эти способности являются ограниченными по отношению к любому предмету, исключая парабрамана. Отсюда вечное дыхание, не ведающее самое себя. Бесконечность не может понять конечность. Беспредельное не может иметь отношение к ограниченному и условному. В оккультных учениях неведомое и неведомый двигатель или самосущее есть абсолютная божественная сущность. Итак, будучи абсолютным сознанием и абсолютным движением для ограниченных чувств тех, кто описывает это неописуемое, оно есть бессознательность и недвижимость, – Конкретное сознание также не может быть атрибутом абстрактного сознания, как и свойство влажности не может быть атрибутом воды. Влажность, будучи самостоятельным атрибутом и причиной влажного качества в других вещах, сознание предпосылает ограничения и определения, нечто, чтобы быть осознанным, и кого-то, чтобы сознать это нечто. Но абсолютное сознание вмещает познающего, вещь познаваемую и самопознание – все три в нем, и все три едины. Ни один человек не может сознавать более той части своего знания, которая вызвана его умом в любой определенный момент. Но такова бедность языка, что мы не имеем термина, чтобы отличить знание, о котором мы сейчас не думаем, от того знания, которое мы не можем вызвать в памяти. Забыть является синонимом «не помнить». Насколько же больше должна быть трудность в нахождении терминов для описания и распознания абстрактных и метафизических фактов или различий. Также не следует забывать, что мы даем наименование вещам согласно тем видимостям, которые они принимают для нас. Мы называем абсолютное сознание бессознанием, ибо нам кажется, что это неизбежно должно быть так, точно так же, как мы называем абсолют тьмою, ибо для нашего предельного понимания он представляется совершенно непроницаемым. Тем не менее, мы вполне признаем, что наше познание подобных вещей не соответствует действительности. Например, мы невольно делаем различие в нашем уме между бессознательным абсолютным сознанием и бессознанием, тайно наделяя первое каким-то неопределенным свойством, соответствующим на высшем плане, недоступным нашим мыслям, тому, что мы знаем как сознание в нас самих. Но все же это не есть некий особый вид сознания, которое мы в состоянии отличить от того, что представляется нам как бессознательность.